В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 13 января, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Темы этого часа. Московский суд признал законным арест лидеров российской оппозиции Бориса Немцова и Эдуарда Лимонова. В Брюсселе депутаты Европарламента потребовали освободить белорусских политзаключенных. Правительство внесло в Государственную Думу России поправки об ужесточении оборота алкогольной продукции. И с этой темой связан вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, можно ли административными мерами победить пьянство в России. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение часа присылайте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Работает также пейджер в Москве, его номер 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И оставить комментарий, ответить на этот вопрос, можно ли административными мерами победить пьянство в России, на нашем интернет-сайте, на форуме www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, сегодня мы в нашей утренней программе спрашиваем, можно ли административными мерами победить пьянство в России. Сегодня в 423-м судебном участке Тверского суда Москвы запланировано рассмотрение административного дела Михаила Шнейдера за участие в серии одиночных пикетов в поддержку арестованных 31 декабря за акцию на Триумфальной площади Эдуарда Лимонова, Кирилла Манулина, Бориса Немцова, Ильи Яшина и Константина Косякина. А накануне Гагаринский суд Москвы признал законным решение об административном аресте Эдуарда Лимонова и Бориса Немцова. Как заявили защитники оппозиционеров, на это решение суда будет подана надзорная жалоба, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Борис Немцов, адвокаты и его сторонники приехали к Тверскому суду к 3 часам дня. Там их уже ждали несколько автобусов с милиционерами и ОМОНом, а также десяток активистов прокремлевского движения «Наши». Они также участвовали в своих одиночных пикетах. Козырной картой защиты Немцова стали фотографии и полутораминутное видео момента его задержания на Триумфальной площади. Видео сделал бизнесмен Петр Царьков. Адвокаты ходатайствовали приобщить снимки и видео к делу. Судья Елена Сташина ходатайство удовлетворила. Видео просмотрели несколько раз, фотографии сверили. Свидетели Царькова даже попросили начертить схему, на которой пришлось изобразить не только место задержания Немцова, но и расположение памятника Маяковскому, гостиницы «Пекин» и автозака, в который попал задержанный. После этого судья назначила полуторачасовой перерыв для написания постановления. В перерыве коллега по движению «Солидарность» Бориса Немцова Илья Яшин поделился своими впечатлениями и прогнозами.
Есть, конечно, серьезные основания полагать, что решение будет не в пользу Немцова. Это связано с политическим давлением, которое, на мой взгляд, было оказано на суд. Личность судьи тоже не внушает оптимизма. Судья Сташина фигурирует в знаменитом списке Магнитского. Она несколько раз отказывала Магнитскому в изменении меры пресечения, несмотря на его серьезную болезнь. Поэтому я бы не стал делать прогнозов, но то, что закон на нашей стороне, совершенно очевидно.
Вместо обещанных полутора часов журналистам и сторонникам Немцова до объявления решения пришлось ждать около 3. Елена Сташина, в свою очередь, его зачитала всего за 10 минут. Тверской суд таким образом оставил в силе решение мирового судьи Боровковой, принятое еще 2 января. Немцов признан виновным в неповиновении действиям милиции и продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы сроком на 15 суток. Сопредседатель «Солидарности» таким образом выйдет из СИЗО в субботу. Сам Немцов не сомневался в таком итоге.
Я уже отсидел 12 суток, и отсидеть 15 я смогу. Вы уже заметили по моему внешнему виду, что я способен на это. А дело в тех миллионах граждан, которые чувствуют себя абсолютно бесправными в России, которые вот с такими судьями, с Боровковыми, с Данилкиными и так далее, никаких шансов защитить свои законные права и интересы не имеют. Позорище. Просто позорище, когда человек к делу прикладывает видео, запись задержания, которую видел весь мир, и при этом говорит, что я там сопротивлялся. Значит, ну, человек откровенно врет, да, вот просто вот вам, у вас на глазах врет. Это видели миллионы людей. Они, к сожалению, эти люди, не ведают, что творят. Они позорят не только судебную систему, они страну дискредитируют. Дело будет рассматриваться в Европейском суде по правам человека. Могу сказать, что, слава богу, в Европе судебная система работает.
Адвокаты Бориса Немцова намерены подать надзорную жалобу на решение Тверского суда. Оппозиционер, в свою очередь, рассчитывает на решение Европейского суда по правам человека. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Правительство России предлагает ужесточить правила оборота алкогольной продукции. Соответствующий законопроект накануне был внесен в Государственную Думу. В случае, если депутаты согласятся с предложенными поправками, для перевозок этилового спирта в России потребуется специальная лицензия. Пиво получит статус алкогольного напитка. А напитки крепче 5 градусов будут запрещены для продажи в ночное время на всей территории страны. Еще раз напомню вопрос нашей сегодняшней программы, связанный с этой темой. Мы спрашиваем сегодня наших слушателей, можно ли административными мерами победить пьянство в России. Еще раз напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Звонки в прямой эфир мы принимаем в середине часа. Ну а сейчас давайте послушаем опрос на улицах Ижевска, который провела корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
Чисто административными мерами, наверное, невозможно, уже сколько ни пытались. Если бы государство начало проводить внятную политику, тогда, может быть, у него что-нибудь еще получилось. Никак не стимулируют трезвый образ жизни. Если алкогольные компании достаточно вольготно себя ведут, если они не могут справиться там с рынком фальсификата, с этого надо начинать. И одна разумная мера, вытрезвители вроде передают Минздраву из милиции.
Думаю, это проблема не государства, а проблема культуры и народа вообще. Нужно изменять саму культуру праздников, обрядов, проведения свободного времени, досуга.
Уже пробовали, да? Не получилось. Времени прошло не так много, и страна, в принципе, в этом отношении, наверное, та же самая. Не получится. Я банальные вещи скажу, что нужно повышать культуру употребления алкогольных напитков. Потому что мы далеко не самая пьющая страна в Европе. Скажем, та же Франция в пересчете на душу населения, если не ошибаюсь. Ну, или я могу ошибаться, может, какие-то другие страны потребляют спирта на душу населения больше в год. Французов никто не считает алкоголиками, и сами французы тоже вряд ли себя считают. А мы почему-то вот имеем при себе такой стереотип. Нужно пить другие напитки в другой обстановке и по другим поводам, может быть.
Причина-то не в том, что люди пьют, а в том, что нация деградирует. Сильная государственная воля могла бы тут многое сделать. Примеры-то ведь есть на севере, на крайнем. Кто-то, в общем, там чукчем запретил, я помню, читала, пить. В вечернее время именно это были административные методы, а им больше негде взять, потому что тундра. И они перестали спиваться. Проблема-то даже ведь не в том, что надо запретить и не давать, а в том, чтобы убрать, во-первых, дешевые суррогаты из свободного доступа, максимально их просто вот это должно быть преследование. И как можно сильнее сократить круглосуточную торговлю. Беда в том, что бегут за второй и за третий. Но государство фактически не хочет этого делать, потому что это хороший доход в бюджет. Мой очень уважаемый автор Лесков подробно эту тему описал. Иван Грозный споил страну насильно. Он споил ее водкой ради акцизов. И вот государство до сих пор считает, что это источник хороший бюджет. И пока он так считает, невозможно добиться административного хорошего воздействия.
Опыт прошлых поколений показал, что невозможно. Михаил Сергеевич Горбачев пытался это сделать, но у него ничего не получилось. Стали вырубать виноградники. Это первая мера. Вторая. Ополчили женщин против мужчин и начали бороться с самогоноварением. А на Руси хлебное вино было всегда в достатке. И у мужиков и голова не болела после этого хлебного вина.
Мне кажется, нет. Нас на Руси, и как говорят, мужики пили, пьют и будем пить. И никакие цены их не остановят. Будет дорогая водка, будут покупать суррогаты.
Была страшная ошибка, я считаю, когда сократили количество магазинов, создали такие очереди дикие, когда люди по головам ходили. Разве можно? Это только озлобленность населения. Цены поднимать – это не выход. Увеличится самогоноварение. Тем более, что себестоимость водки как таковой очень низкая. Литр там спирта, по-моему, и вот, да, что-то стоит. Всю алкогольную продукцию государство должно взять в свои руки, не отдавать частным лицам.
Нельзя в российской пить пьянство административными методами. Это та черта характера, которую русский человек с давних пор лелеет и чуть ли не гордится ей. А повлиять на черту характера административными методами, я считаю, что невозможно. Все равно, что пытаться искоренить лень в человеке. На мой взгляд, конечно, гордиться особо нечем, но это выбор, который каждый человек делает для себя сам.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, возможно ли административными мерами победить пьянство в России. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио Свобода. Новости.
В США на территории университета Аризоны прошла мемориальная служба в память о жертвах недавней трагедии в Тусоне. Суд в Москве признал законным арест оппозиционного политика Бориса Немцова. Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба на решение суда низшей инстанции. Один из двух погибших, найденных на берегу Татарского пролива на юго-западном побережье Сахалина, оказался рыбаком с пропавшей 7 января шхуны «Партнер». В Бразилии число жертв наводнений и оползней в штате Рио-де-Жанейро на юго-востоке страны превысило 230. В Ливане правительство национального единства в среду распалось после выхода из него 11 министров, членов шиитской радикальной группировки «Хизбаллах» и их сторонников. Президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе визита в США стал первым зарубежным лидером, с которым встретился новый спикер Палаты представителей американского Конгресса Джон Бейнер. В Литве сегодня вспоминают трагические события, произошедшие 20 лет назад у телецентра. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Смещается ли центр тяжести уличного протеста в сторону национализма? Об этом говорят президент фонда «Холокост», член общественной палаты Алла Гербер, один из учредителей партии «Родина. Здравый смысл», редактор сайта forum.msk.ru Анатолий Баранов и соучредитель партии «Родфронт», лидер движения «Моссовет» Сергей Удальцов. Программа «Грани времени» с Владимиром Кармурзой сегодня в 10 часов утра. В Брюсселе депутаты Европарламента потребовали освободить белорусских политзаключенных. В частности, председатель делегации Европарламента по отношениям с Белоруссией Яцек Протасевич заявил о невозможности прежнего сотрудничества с Минском после 19 декабря, когда всему миру было продемонстрировано истинное лицо белорусского режима. Однако власти Беларуси все призывы извне игнорируют, а количество обвиняемых и подозреваемых в организации массовых беспорядков в день президентских выборов только растет. С подробностями наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Как заявил Яцек Протасевич, во-первых, Европа должна решительно требовать освобождения всех политзаключенных без каких-либо встречных условий со стороны официального Минска. Во-вторых, необходимо разработать меры для поддержки гражданского общества и независимых СМИ. Последние после президентских выборов оказались под угрозой полного уничтожения. Выступивший в Европарламенте лидер движения «За свободу», экс-кандидат в президенты на выборах 2006 года Александр Милинкевич отметил, нужны конкретные, четкие, жесткие санкции в отношении белорусского руководства. По его словам, власть использовала провокации, чтобы начать чрезвычайно жесткую борьбу против оппозиции. Политик напомнил, что в настоящее время 31 человек находится в следственном изоляторе КГБ. Еще полтора десятка проходят в статусе подозреваемых. Всего же во время разгона мирной акции оппозиции 19 декабря были задержаны около 700 человек. Более 600 из них получили разные сроки административных арестов. Международная организация Amnesty International уже объявила узниками совести 16 оппозиционеров, которым, по мнению правозащитников, предъявлены сфабрикованные обвинения за мирное выражение своих политических взглядов. Это экс-кандидаты в президенты Владимир Некляев, Андрей Санников, Николай Статкевич, Олесь Михалевич и Григорий Костусев. Журналисты Наталья Радина, Ирина Халиб, Сергей Возняк. Политики Павел Северинец, Анатолий Лебедько, Анастасия Палаженко. Политолог Александр Федута, активисты избирательных штабов Владимир Кобец, Дмитрий Бондаренко, Александр Арестович и Сергей Марцелев. Все они обвинены в организации несанкционированной акции 19 декабря и, за исключением Григория Костусева, удерживаются в СИЗО КГБ. В буквальном смысле задним числом власти начинают выискивать крамолу даже там, где что-то найти сложно. Сегодня в полдень прекратило вещание «Авторадио». Республиканская комиссия по телевидению и радиовещанию приняла решение об аннулировании права на радиовещание «Авторадио» в FM-эфире в связи с распространением в эфире информации, содержащей публичные призывы к экстремистской деятельности. Вся вина редакции, как считают сотрудники, оказалась в том, что накануне президентских выборов «Авторадио» было единственной радиостанцией, которая в период агитационной кампании рискнула транслировать агитационные материалы кандидатов в президенты Андрея Санникова и Владимира Некляева. Генеральный директор «Авторадио» Юрий Базан говорит, что в тот момент никаких претензий со стороны контролирующих органов не было, поэтому нынешнее решение руководство станции будет оспаривать в Высшем хозяйственном суде.
Никаких письменных предупреждений ни от Центральной избирательной комиссии, ни от Министерства информации не было. То есть в то время, когда шла программа эта агитационная, когда шли ролики, замечаний не было. Понадобился целый месяц, чтобы почему-то принимать это решение. Потом, опять же, по закону надо вынести предупреждение – критизировать как-то. Здесь не было предупреждения, сразу решение об аннулировании. Это вообще непонятный случай. Написана фраза «Несоответствие требований пункта закона СМИ, выразившаяся в распространении 16 декабря в эфире информации, содержащей публичные призывы к экстремистской деятельности». Мы все пересмотрели, вся информация есть, нашли единственную фразу Санникова. «Судьба страны решается не на кухне, а на площади». Но если это призывы к экстремистской деятельности, то что тогда делать с белорусским радио, белорусским телевидением, со всеми типографиями, которые печатали листовки, со всеми газетами? В этой фразе нет ни даты, ни места, самого призыва, там, «приди», например. В чем экстремизм?
Сегодня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон встретилась в Брюсселе с демократическими активистами и родственниками арестованных, которые рассказали, как власти расправляются со своими оппонентами. Собеседниками госпожи Эштон были дочь экс-кандидата в президенты Владимира Некляева Ева, сестра бывшего кандидата в президенты Андрея Санникова Ирина Богданова, бывшие кандидаты в президенты на выборах 2006 года Александр Козулин и Александр Меленкевич, экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич. После была короткая встреча еврочиновницы с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Мартыновым. Кэтрин Эштон заявила, что ЕС решительно осуждает разгон демонстрантов, многочисленные аресты и преследования оппозиционеров после выборов. Еще накануне она сказала, что хочет встретиться с Мартыновым лишь для того, чтобы, глядя ему в глаза, предупредить. У белорусской власти остались считанные дни, чтобы отпустить всех арестованных и попытаться наладить отношения с ЕС. В противном случае будут введены самые жесткие санкции. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как случилось, что прошлый год стал самым жарким годом десятилетия. Определение «воодушевлен» использовал в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Малин, оценивая ход операции в Афганистане. Он прогнозирует, что через полгода значительное число американских солдат покинет страну по мере того, как все большее число населенных пунктов выходит из-под контроля талибов. По словам высшего военного чина США, американским войскам и их союзникам удалось добиться неожиданного успеха в очистке от талибов южной части провинции Кандагар, оплота Талибана. Адмирал Малон, впрочем, не взялся предсказать, какая часть американского контингента будет выведена из Афганистана в июле. Он предостерег от излишне оптимистичных выводов, сказав, что он ожидает, что интенсивность боев возрастет по мере того, как силы коалиции пытаются взять под свой контроль все большее количество населенных пунктов. Адмирал заявил о том, что успех в Афганистане невозможен без уничтожения талибов на территории Пакистана. Он обозначил пакистанскую территорию как всемирный эпицентр терроризма. Подавляющее число американцев считает, что страна не должна повышать уровень своих долгов, несмотря на предупреждение Белого дома о том, что это может привести к падению кредитоспособности США в глазах международных инвесторов. 71% опрошенных американцев высказался против подъема Конгрессом потолка государственных долгов. Сейчас он установлен на уровне 14 триллионов 400 миллиардов. Но правительству требуются новые средства для оплаты прежних долгов и нормального функционирования государственных служб. И оно призывает Конгресс разрешить правительству взять на себя новые долги. Министр финансов Гейтнер предупредил, что отказ в этой просьбе приведет к катастрофическим последствиям. Однако новое республиканское большинство готово одобрить этот запрос только при условии сокращения государственных расходов в этом году на 100 миллиардов долларов. В среду американские ученые сделали удивительный вывод. Прошлый год разделил звание самого теплого года в истории Земли с 2005 годом. Это заключение, казалось бы, противоречит личному опыту сотен миллионов людей, жалующихся на необычно жестокую зиму. Рассказывает Владимир Морозов.
По данным Центра, в прошлом году температура нашей планеты превысила среднюю на 62 сотых градуса по Цельсию. Но в минувшем году мы со всех сторон слышали жалобы о слишком холодной погоде. Почему? По моей просьбе на этот вопрос отвечает профессор университета штата Огайо Лони Томпсон. Люди реагируют на ту погоду, которая стоит за порогом их дома. Говоря о потеплении, мы имеем в виду не погоду в регионе, а среднюю температуру планеты. В прошлом году эта температура превысила среднюю даже не на градус по Цельсию, а всего на 62 сотых градуса. Это значительное повышение, если говорить о средней температуре планеты. И это устойчивая тенденция. Профессор Томпсон, стало быть, как утверждают алармисты, в будущем льды растает, и, скажем, Флорида или Манхэттен могут оказаться под водой? Наша группа ученых изучает ледники по всему миру. Я бы не взялся предсказывать будущее Флориды или Манхэттена. Но вот недавно я вернулся из своей 57-й по счету экспедиции. И могу вам сказать, что ледники чутко реагируют даже на самое незначительное повышение температуры. Мы озабочены тем, сколько льда может растаять из-за потепления, и как это повысит уровень воды в океанах. И где же вы побывали во время вашей последней экспедиции? Мы работали в Арктике, Гренландии, Южной Америке, в Гималаях, на горе Килиманджаро в Африке. В Новой Гвинее наш лагерь стоял на леднике. Каждый день шли дожди. И за две недели на наших глазах растаяло 30 сантиметров льда. Огромное количество льда исчезает по всему миру из-за повышения температуры. Но, несмотря на озабоченность профессора, и в штате Огайо, и в восточной части США эта зима снова будет холоднее, чем ей положено.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе «Австрийский ковчег» Юлиана Стройковского. Сексуальная революция пожирает своих детей. Хуан Гайтисоло в СССР и России. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов. А в нашей программе, в программе «Время свободы», через несколько минут, сразу после краткой сводки новостей, в нашей студии заработает телефон прямого эфира, его номер 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, можно ли административными мерами победить пьянство в России. Правительство России предлагает ужесточить правила оборота алкогольной продукции. Соответствующий законопроект накануне был внесен в Государственную Думу. Обсудим после краткой сводки новостей в Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В США на территории Университета Аризоны прошла мемориальная служба в память о жертвах недавней трагедии в Тусоне. Президент Барак Обама, присутствовавший на церемонии, сказал, что не в силах восполнить потери, но считает необходимым призвать сейчас американцев к единству и решению стоящих перед ними проблем путем конструктивного и уважительного диалога друг с другом. Суд в Москве признал законным арест оппозиционного политика Бориса Немцова. Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба на решение суда низшей инстанции. Один из двух погибших, найденных на берегу Татарского пролива на юго-западном побережье Сахалина, оказался рыбаком с пропавшей 7 января шхуны «Партнер». Установить личность мужчины, найденного два дня назад в акватории Хомского морского торгового порта, помогли его родственники. В Бразилии число жертв наводнений и оползней в штате Рио-де-Жанейро на юго-востоке страны превысило 230. Власти не исключают, что погибших окажется больше, поскольку многие люди считаются пропавшими без вести. В австралийском городе Брисбен уровень паводка оказался ниже на 1 метр в сравнении с предварительными прогнозами. Наводнение, нарушившее жизнь третьего по величине города Австралии, продолжается уже несколько дней. Многие тысячи людей эвакуированы. В Ливане правительство национального единства в среду распалось после выхода из него 11 министров, членов шиитской радикальной группировки Хизбаллах и их сторонников. Премьер-министр Ливана Саад Харири прервал визит в США. В столице Туниса, городе Тунис, введен комитет комендантский час в связи с продолжающимися массовыми волнениями. В среду полиция при помощи слезоточивого газа разогнала демонстрацию в центре столицы. Президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе визита в США стал первым зарубежным лидером, с которым встретился новый спикер Палаты представителей американского Конгресса Джон Бейнер.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Обратнова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Правительство России предлагает ужесточить правила оборота алкогольной продукции. Соответствующий законопроект накануне был внесен в Государственную Думу. В случае, если депутаты согласятся с предложенными поправками, для перевозок этилового спирта в России потребуется специальная лицензия. Пиво получит статус алкогольного напитка, а напитки крепче 5 градусов будут запрещены для продажи в ночное время на всей территории страны. Этим законопроектом разочарованы многие эксперты. Они отмечают, не решая существующих проблем, обновленный закон может спровоцировать появление новых. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Поправками к закону о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции правительство предполагает навести порядок на рынке алкоголя и одновременно снизить алкоголизацию населения. Большинство новелл касаются ужесточения правил лицензирования производства и оборота алкогольной продукции. Так, например, предлагается ввести новый вид лицензий для перевозчиков спирта и вместе с тем запретить транспортировку спирта без специального уведомления. Кроме того, законопроект предполагает введение единого порядка лицензирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и установление типовых правил и условий розничной продажи алкоголя. Однако, по мнению директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, принятие этих поправок может привести к росту рынка нелегального алкоголя.
Если говорить о блоке вопросов по регулированию алкогольного рынка, алкогольного бизнеса, то все они преследуют не так много целей. Ну, первое, безусловно, это попытка вытеснения нелегальной суррогатной подпольной продукции с рынка. Но самое главное, выведение из легальной розницы нелегальной продукции. Вторая задача – сокращение числа операторов на рынке и, прежде всего, легальных операторов. Государство считает, что будет так легче руководить. Укрупнение рынка, когда 10-15 крупных компаний будут контролировать по 70-80% рынка каждого сегмента. Например, там 10-15 компаний будут контролировать 75-80% рынка водки и ликероводочных изделий. Вот, наверное, самое главное, чего хотят добиться в плане регулирования алкогольного бизнеса. Но с учетом всех вот этих предложений, на которые наложится акцизная политика государства, мы получим не рост легального рынка, а рост нелегального, суррогатного и подпольного производства и оборота.
Вадим Дробис скептически относится и к поправкам, направленным на снижение алкоголизации населения. По большому счету, все они носят запретительный характер. Например, предполагается запретить ночную торговлю напитками с содержанием спирта свыше 5% на всей территории России.
Ночной запрет торговли. Уже больше года в некоторых регионах он действует. Ни в одном регионе не сократилось потребление алкоголя. Не повлияет на снижение потребления объявлений пива алкоголем. Если убрать пиво из киосков, там и так далее, и так далее, и так далее. Изменение места, времени, проверка паспортов, ну, несерьезно. Это все легко обходится, и ни в коей мере ограничительно-запретительные меры не будут панацеей. Очень важной мерой антиалкогольщики считают повышение цен. Так вот, мы уже получили, что водка для малоимущих в прошлом году подорожала в два раза. С 40-50-60 она была нелегальной до 89. И все это привело к тому, что часть населения ушла из легальной розницы в польно-суррогатный сектор. И это будет продолжаться.
Законопроектом разочарованы многие эксперты. Они отмечают, не решая существующих проблем, обновленный закон может спровоцировать появление новых. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
8-800-222-12 – это телефон прямого эфира, который сейчас работает в нашей студии. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, сегодня мы обсуждаем, можно ли административными мерами в России победить пьянство. Анатолий первым до нас дозвонился, это звонок из Москвы. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро.
Значит, нельзя, конечно, победить административным путем пьянство. Не только в России, а нигде. Значит, пьянство нужно побеждать путем занятости населения и воспитания населения. И можно административным путем навести порядок на улицах. И вот передайте, пожалуйста, Боре Немцову, что его привлекли не за сопротивление работникам милиции, а за неповиновение.
Анатолий, ну это уже другая тема. Сейчас мы говорим конкретно о тех поправках, которые предлагаются в законодательство. Фактически правительство России предлагает ужесточать правила оборота алкогольной продукции. Ну, а причина – это борьба с пьянством в стране. Сергей Владимирович до нас дозвонился, это тоже звонок из Москвы. Сергей Владимирович, ваше мнение.
Алло, здравствуйте, это Сергей Владимирович, Москва. Значит, здесь меры административные, безусловно, правильно сказал, вот сейчас звонил. Нельзя решить, это только вот он правильно сказал. Но еще я добавлю, нужно вводить госмонополию на водочную продукцию, на госмонополию, никаких частных фирм здесь быть не должно, госмонополия должна быть. Это первое. И второе, только экономические меры. Надо повысить на всю алкогольную продукцию, независимо, для малоимущих, для богатых, в 3 раза повысить цены на коньяк, на водку, на пиво, вот. Только экономическими мерами. Уйдут в тень, пускай. Кто дурак, тот вот. Только экономическими мерами. Вот тогда он уже меньше будет покупать. Он уже так не будет каждый день водку жрать. Он, если это дорого будет стоить. Только экономические меры. И госмонополия. До свидания.
Это вот предложение от нашего слушателя Сергея Владимировича из Москвы. Несколько сообщений, которые приходят нам на номер для СМС 8-903-743-2801, на московский пейджер 660-1046. Борис пишет: «Честное слово, за последние 10 лет очень редко видел пьяных на улицах Москвы по сравнению с советскими временами. А современная молодежь в основном пьет слабые алкогольные напитки, и водка им абсолютно не нужна. Поэтому не надо ничего выдумывать нашим властям по поводу ограничений», пишет наш слушатель Борис. Василий Данилович: «Только европейский жизненный уровень и великая российская культура в состоянии избавить народ от доморощенного, беспробудного порока пьянства. Вот о чем нужно думать незаслуженно получающим министерские зарплаты демократам Государственной Думы». Это сообщение от Василия Даниловича. «Алкоголизация населения – это государственная политика авторитарной власти. Так было и в СССР, когда футбольную команду в пьяном виде вытаскивают из самолета, а потом награждают высшие власти и встречает толпа поклонников. Говорить об антиалкогольной кампании могут только диктаторы. Таково мнение Розы». На форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru также приходят ответы. Станислав из Москвы пишет: «Запретить продавать алкоголь с вечера до утра и свободно продавать медицинский спирт. Во-первых, это несправедливо, а во-вторых, я цитирую Станислава, борьбу с пьянством победить все равно нельзя». Александр пишет нам в ответ на вот это вот замечание Станислава: «Победить можно и очень просто. Употребляешь — сразу повышение медицинской страховки в 10 раз. Но этому не бывать. Наши вышестоящие лопают больше любого гражданина Российской Федерации». Перефразируем так. Владимир из Нижегородской области до нас зазвонился. Владимир, как вы считаете, можно административными мерами победить пьянство в России?
Доброе утро. Враг рода человеческого, коммунизм, споил население России и споил без церкви, а лечиться нужно только с церковью. Вот и победим все вместе. Спасибо.
Это был звонок из Нижегородской области, а сейчас послушаем Владимира из Москвы. Владимир, вам слово.
Вы меня слушаете, да?
Да.
Ага. Я считаю, что административная борьба с алкоголизмом – это такой же утопизм, как и болтовня наших вождей об искоренении коррупции. Лучше бы направили деятельность антимонопольного комитета на взорвавшийся ЖКХ. Но этого тоже не будет, поскольку для нашего правительства вся финансово-экономическая деятельность, она заключается только в высасывании средств из карманов обнищавшего населения. Спасибо.
Ну и последний звонок мы успеем принять. Заур из Москвы до нас зазвонился.
Доброе утро.
Да, ваше мнение.
Знаете, в чем дело? Вот мой человеческий опыт подсказывает, что я был спортсменом и так далее. Надо развивать спорт, культуру, занятость. Молодежи должна быть так ориентирована на вот эти сферы деятельности человека. А запретом ничего не сделаешь. Надо так, чтобы у молодого человека не было стимула. Если он спортсмен к чему-то стремится, он не будет пить. И, между прочим, религия тоже очень помогает, когда вот эти, как его, определенные праздники, пост. У меня родственник, он вообще пьющий, но религиозный. И во время религиозных праздников, пост 40 дней, вообще ты расстреляешь, не выпить ни капли.
Ну что ж, вот такие ответы мы получили на наш вопрос, можно ли административными мерами победить пьянство в России в первом часе нашей программы. Но мы продолжим в 9.30.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе «Новости экономики» у микрофона Сергей Сининский.
Объем ВВП России в 2010 году по предварительным расчетам увеличился на 3,8%, а объем промышленного производства на 8,3%, заявил премьер-министр Владимир Путин, выступая в среду в Москве на съезде Федерации независимых профсоюзов. Реальный эффективный курс рубля по предварительным оценкам Центрального банка повысился в течение 2010 года на 7,1%, в том числе к доллару на 4,2%, а к евро на 15%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, ее реальный эффективный курс отражает разницу в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Инфляция в России в декабре составила 1,1%, а в целом за минувший год 8,8%. Такие окончательные данные представила Федеральная служба статистики. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России в декабре повысились на 0,9%, а в целом за минувший год на 6,5%, сообщил Росстат. Для сравнения, в 2009 году в России бензин подорожал в рознице на 8%. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза в ноябре увеличился на 7,8% к уровню ноября 2009 года, а в 16 странах еврозоны на 7,4%, сообщило агентство Евростат. Американский исследовательский центр Heritage и деловая газета Wall Street Journal представили очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню экономической свободы в них. Он определяется по 10 группам кредитов, среди которых условия для открытия и ведения бизнеса, открытость страны для внешней торговли, общая налоговая нагрузка на бизнес, благоприятный климат для инвестиций, а также уровень коррупции, защита прав собственности и развитие рынка труда. В рейтинге 2011 года 179 стран мира. 17-й год подряд первое и второе места получают Гонконг и Сингапур. За ними следуют Австралия, Новая Зеландия и Швейцария. Далее в первой десятке – Канада, Ирландия, Дания, Соединенные Штаты и Бахрейн. Лучшая из постсоциалистических стран – Эстония на 14-м месте, Казахстан на 78-м, Китай на 135-м. Россия получила в рейтинге 143-е место между Сейшелами и Эфиопией. Белоруссия на 155-м месте, Украина на 164-м.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свободы» Сергей Сининский. А я добавлю, что доллар по курсу Центробанка сегодня стоит 30 рублей 40 копеек, евро 39 рублей 52 копейки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В США на территории университета Аризоны прошла мемориальная служба в память о жертвах недавней трагедии в Тусоне. Суд в Москве признал законным арест оппозиционного политика Бориса Немцова. Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба на решение суда низшей инстанции. В Бразилии число жертв наводнений и оползней в штате Рио-де-Жанейро на юго-востоке страны превысило 230. Президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе визита в США стал первым зарубежным лидером, с которым встретился новый спикер Палаты представителей американского Конгресса Джон Бейнер. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы». И сейчас тема из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Динара Седдикова. Динара, доброе утро. О чем пишет сегодня пресса?
Здравствуйте. Основные темы публикации в сегодняшней прессе таковы. Администрация президента решила, как штрафовать за взятки и бороться с посредниками при их получении, а также как расследовать факты подкупа за рубежом. Об этом пишет газета «Ведомости» на первой полосе. Статья называется «Плата за взятку». Администрация президента подготовила новый антикоррупционный пакет. Об этом рассказал газете чиновник, близкий к Совету по противодействию коррупции. Устанавливаются новый тип наказания за коррупцию, штрафы, кратные взяткам, новый тип взяткополучателя, должностное лицо публичной международной организации, новый состав преступления, посредничество при получении взяток и, наконец, новый способ борьбы с коррупцией юридических лиц, ее расследование российскими органами за рубежом. Совет сегодня обсуждает этот пакет, увеличить штрафы за взятки и наказания для посредников. Дмитрий Медведев, президент России, подписал в послании, напоминает газета «Ведомости». Командир Ту-154 польского президента испытывал психологическое давление, принимая решение о посадке в Смоленске. Об этом, наряду с другими изданиями, сообщает и правительственная российская газета. Ряд подробностей, которые были рассказаны журналистам, специалисты Межгосударственного авиационного комитета смогли рассказать лишь после санкций со стороны следственных органов. Хотя специалисты и не делают вывода, кто виновен, многие описанные в докладе неточности могли повлиять на неправильные расчеты штурмана при снижении. Экипаж польского президента не получил уточненных данных о метеоусловиях и аэронавигационных данных под Смоленском. У самого штурмана не было большого опыта, пишет российская газета. Независимая газета в статье «Чиновники повышенной секретности» сообщает, что в региональных администрациях запрещают Skype. Об этом издание стало известно из директивы правительства Свердловской области, которая оказалась в распоряжении газеты. История с Wikileaks, пишет независимая, произвела сильное впечатление на российских чиновниках. В некоторых регионах им запрещают пользоваться бесплатной электронной почтой и Skype в целях сохранения секретности в соответствии с рекомендацией ФСБ. Отказ от прогрессивных электронных средств коммуникации местные руководители, такие как Сергей Козлов в Свердловской области, обосновывают борьбой с утечками служебной информации. Эксперты независимо считают этот шаг несовместимым с модернизационными идеями руководства страны. «Простая истина» – это название статьи в газете «Ведомости». Стокгольмский арбитраж нашел 3 свидетельства заинтересованности российского правительства в экспроприации имущества ЮКОСа. Это избирательность преследования, а также ход налоговой проверки нефтяной компании и распродажи ее активов. Пресс-секретарь премьера России Дмитрий Песков и представитель администрации президента комментировать ситуацию отказались, так же, как и представитель Минфина, ссылаясь на подачу апелляции на решение стокгольмского арбитража. Важно, что появилось подобное решение от независимых арбитров. Это может стать тенденцией. Об этом пишет газета «Ведомости».
Динара, я вот вижу, что есть интересная публикация в российской газете. Один из наших слушателей сегодня упоминал проблему с жилищно-коммунальным хозяйством. Так вот, российская газета пишет о том, что в этом году россияне будут тратить на квартплату на 15% больше прошлогоднего. И Федеральная служба по тарифам конкретизировала эти цифры. Так, в среднем по стране тарифы на теплоэнергию в 2011-м вырастут на 14%, а на электроэнергию на 10%. Будет повышение и по газоснабжению, но об этом мы подробнее расскажем, наверное, в следующих выпусках. Какие есть еще темы?
Еще одна тема, касаемая жилищного вопроса. Новое известие в статье «Ключевое событие» пытается ответить на вопрос, готово ли Министерство обороны сдержать обещание и в течение 3 лет решить проблему жилья для военнослужащих. За последние 2 года, пишет новое известие, офицеры получили около 100 тысяч квартир, и в ближайшие 3 года получат еще 77 тысяч. Причем очередники смогут в режиме онлайн следить, как строятся их дома. Об этом вчера сообщили президенту. Однако опрошенные газеты эксперты утверждают, что до Простите, пожалуйста, что до четверти офицеров увольняют из армии без квартир. Большинству из оставшихся дают жилье в отдаленных поселках с неразвитой инфраструктурой. О других проблемах можно прочитать в газете «Новое известие». Перед выборами партия власти вспомнила о приводном ремне. Владимир Путин благословил профсоюзы. Так озаглавлена статья в независимой газете. Вчера в Москве состоялся 7-й съезд Федерации независимых профсоюзов России. Глава федерации Михаил Шмаков сохранил свой пост. Разрешилась главная предсъездовская интрига, пишет «Независимая». Депутат «Единорос» Андрей Исаев снял свою кандидатуру. Однако осталось стойкое впечатление, что это самовыдвижение не случайно. Партия власти в лице ее лидера, одобрив переизбрание Шмакова, словно продемонстрировала альтернативу лидеру федерации, чтобы тот не расслаблялся. Путин также рассказал стране, что кризис позади, и отчитался в успехах правительства, что сильно смахивало на предвыборный спич участника президентской гонки. На это обратила внимание «Независимая газета». Бензин дорожает с лошадиной силой. Цена топлива в России поднимется до европейского уровня. Такую нерадостную весть сообщает газета «Известия». К лету бензин будет стоить в России столько же, сколько в Европе, выяснило издание. Дизельное топливо уже дорожает ошеломляющими темпами, а с февраля пойдут в рост и 92-й, и 95-й. Помешать этому государство не в состоянии, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Чтобы обуздать цены, придется вводить жесткое регулирование. Но власти на это не пойдут, опасаясь недовольства нефтяных компаний. Это первая полоса «Известий». И газета «Коммерсант» также сообщает о финансовых проблемах, но уже в европейском футболе, в статье под названием «Игра на грани дефолта». Европейский клубный футбол находится в весьма незавидном финансовом состоянии. Это следует из данных, обнародованных УЕФА, согласно которым суммарные убытки клубов Старого Света в 2009 году составили более 1 миллиарда евро. Президент УЕФА поспешил напомнить, что с будущего года вступает в силу план финансового «Fair Play» – «Честная игра», целью которого является принуждение команд под угрозой лишения права выступить в Еврокубках тратить не больше, чем они реально зарабатывают. Критериям УЕФА соответствуют далеко не все европейские топ-клубы, а положение российских команд приближается к катастрофическому. Подробнее об этом можно прочитать в газете «Коммерсант». И на этом пока все.
Спасибо, Динара. Еще несколько тем из свежей российской прессы в следующем часе нашей программы. Ну а сейчас рубрика «Городской репортаж». В Петербурге и Ленинградской области ищут причины заболевания африканской чумой свиней. Геном этого вируса выявлен во всех 14 пробах мяса. Принято решение уничтожить поголовье свиней в трех районах города, а в некоторых районах Ленинградской области установить карантин. Жители области жалуются на то, что трупы животных сжигают в непосредственной близости от домов, а машины спецтранса уничтожают бездомных кошек и собак, опасаясь, что те станут переносчиками болезни. С подробностями из Санкт-Петербурга Татьяна Вольская.
Заседание чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при правительствах Петербурга и Ленинградской области прошло еще 31 декабря, и еще тогда было принято решение о введении карантина в Петродворцовом, Красносельском, Пушкинском районах города и в Гатчинском и Ломоносовском муниципальных районах области. Падеж свиней отнесли на счет африканской чумы свиней. Результаты анализов подтвердили этот диагноз. Сейчас, чтобы инфекция не распространилась дальше, предстоит уничтожить 1200 свиней, причем на компенсации их владельцам будет выделено около 10 миллионов рублей, 75 рублей за килограмм живого веса. Вокруг очагов заражения установлена зона в 20 километров, в которой будут уничтожены все свиньи и бродячие животные, говорит сотрудник отдела по связям с общественностью городского управления ветеринарии Евгений Иноземцев.
Действительно будет производиться отлов и усыпление бродячих животных, которые представляют определенную угрозу по распространению вируса, которые могут там, питаясь на свалках, перенести на благополучную территорию. Сейчас она не распространяется, сейчас очаг локализован.
Между тем, жители нескольких поселков Красносельского района взволнованы тем, что на днях к ним на территорию мусороперерабатывающего завода привезли несколько грузовиков с трупами свиней и сжигали их вблизи от домов, засыпая место уничтожения хлоркой и заваливая автомобильными покрышками.
Ну, покрышки, в принципе, необходимы для того, чтобы поддерживать высокую температуру горения. Близко от домов, из очага трупы животных вывозить не могут.
12 января у здания управления ветеринарии города прошел несанкционированный митинг, так что несколько человек были задержаны, говорит Александра Новоселова, имеющая отношение к этой акции.
Болеют только свиньи и дикие кабаны. Ни людям, ни животным это заболевание не грозит. Но собаки и кошки являются переносчиками механическими клеща, которые являются резервуаром вируса. Санитарные правила предписывают уничтожение свиней, непосредственно заболевших. Если выполнять все так, как написано в правилах, то уничтожение промежуточных механических транспортировщиков не требуется. Но власти Петербурга объявили тотальную войну животным, кошкам и собакам, бездомным и беспризорным. Было принято решение очень скоропалительно, и уже на следующий день после принятия этого решения выехали отряды спецтранса. С сегодняшнего утра уничтожение уже началось.
Александра Новоселова считает охоту на бездомных животных эпидемиологически неоправданной.
Как же мотивирует управление ветеринарии такой беспрецедентный случай? Потому что случаев этой болезни зарегистрировано достаточно много. Это было и в Советском Союзе, и в России. Никогда не прибегали к умерщвлению животных, собак и кошек, как промежуточных механических переносчиков, несмотря на то, что СССР, в общем-то, особым гуманизмом не страдал, особенно по отношению к животным.
Сейчас в Петербурге и Ленинградской области идет сбор подписей под обращением в прокуратуру на управление ветеринарии за несоблюдение норм при осуществлении мероприятий по борьбе со вспышкой африканской чумы свиней. А вот глава пресс-службы городского управления ветеринарии Евгений Карпов отрицает сам факт уничтожения бездомных животных.
Никто никого еще не хватает, потому что на самом деле сейчас идет законодательная работа, то есть вручали сегодня уведомления, требования владельцам свиней. Сейчас занимаются прежде всего, значит, свиньями. Рассказы о том, что били там 100 собак и так далее, это не что иное, как личные спекуляции и самопозиционирование тех людей, которые рассказывают вот эти рассказы.
Есть у африканской чумы свиней и еще один аспект – возможное повышение цен на свинину в городе и области, говорит сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета Андрей Заостровцев.
С экономической точки зрения у нас на рынках локальные монополии, связанные с администрациями. И они могут как раз воспользоваться этим хорошим предлогом и как-то сыграть на повышение цен не только на свинину непосредственно, но и на взаимозаменяемые товары, другие виды мяса, мясных изделий и так далее.
По мнению Андрея Заостровцева, если бы в России был свободный рынок и защищенная частная собственность, то цены могли бы наоборот опуститься, поскольку свинину стали бы привозить из других регионов. Но в сегодняшних стесненных условиях, в которых существует бизнес, это невозможно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В следующем часе нашей программы поговорим о реакции в Польше на доклад об авиакатастрофе президентского самолета под Смоленском. В Литве вспоминают события 20-летней давности, столкновение у Вильнюсского телецентра, и продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем, можно ли административными мерами победить в России пьянство. Напомню, что правительство предлагает ужесточить правила оборота алкогольной продукции. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу. Все это во втором часе программы «Время свободы».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.